Я хотел бы продолжить сегодня с некоторого предупреждения. Ну, во-первых, это предупреждение касается стиля. Стиля не моих лекций, а вот стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы поняли, наверное, уже, что моя задача состоит в том, чтобы вам не эстетику рассказывать и не литературные красоты описывать, а выявить какой-то стиль мышления человека, который проделал опыт. Этот опыт мало отличается от нашего опыта, просто отличается тем, что он проделан и записан. А по материи своей он не отличается от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой какой-то человек понял и записал. И поэтому интересно этому опыту обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мыслей. И вот этот способ мысли я хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, которому свойственно или который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь, судьбу. Я потом еще буду говорить о том, что само ощущение судьбы и само представление судьбы очень важный элемент нашей сознательной жизни. Я для начала скажу так резко очень, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы люди. А если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы полуживотные, или так выражался Пруст, demi-esprit, то есть полудухи. Так, все есть, и мышление есть, и чувства есть, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я одну основную деталь или основной внутренний стержень этого стиля пытался в прошлый раз вам дать почувствовать. А именно, что смотреть на мир так, на события в нем, на то, что видишь, так, чтобы видеть не вещи, как какие-то самодостаточные вещи, или детали, вот то, что Пруст называет деталями, а видеть то, что видишь, как элемент фигуры или закона, требующий телескопа. Я не случайно вам приводил этот пример с бедным Марленом, моим сокурсником. Просто, я не знаю, ухватили ли вы. Я сейчас хочу это подчеркнуть, хотя это обычно наглость со стороны человека, который присвоил себе право речи. То есть я, в данном случае, лектор, все другие молчат и не имеют права говорить. И поэтому он за них решает, что они поняли, чего не поняли. Ну, просто я говорю то, что говорю, я просто боюсь, что это непонятно не в том смысле, что вы не можете понять, а просто я сам тоже боюсь, потому что это очень важно. Понимаете, вот выражение лица этого комсорга, о котором я вам рассказывал, ну, это деталь. А проблема в том, чтобы увидеть это выражение не само по себе. Он, скажем, он не увидел ни всего мальчика. Ну, это мелкий факт, который мы все видим. А увидеть за этим что-то. То есть увидеть сам факт, что этот мой коллега не увидел и не мог воспринять ни всего мальчика, не мог воспринять. Увидеть за этим существенный закон. Не просто случайность, воспринял, не воспринял, таких бывает тысячи, миллионы. И мы не видим, что за этими деталями, мелочами, стоит что-то. И сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью, выражением лица, цветом неба, а элементом чего-то другого. И вот это другое видеть сквозь эту деталь есть то, что Пруст называл видеть телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом подносить себе что? То, что на самом деле, как я говорил вам, большое, но просто из-за нашего душевного удаления, потому что есть, кроме физических расстояний, есть, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, есть расстояния душевные. И эти расстояния настолько важны, что Пруст говорит, что можно быть, обнимать возлюбленную, то есть быть в непосредственной близости с ней, в соприкосновении, и при этом быть от ней так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных или духовных расстояниях. И на больших расстояниях то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой, констелляцией или фигурой. То есть вот эти вот детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными. И я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни, и значительно их превосходящие, а наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен. Я буду впредь называть их конфигуративными пространствами или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю фигура, это и образ, часть речи, чтобы просто пояснить смысл, но с другой стороны, это имеет и какое-то содержательное для меня значение, как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Но слово «понятие» не пугает, ничего в этом страшного нету. Я вам, хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди опытные в мышлении, например, Гёте, которого я хочу процитировать, говорил следующее, что все мышление не может помочь мышлению. Мышление совершается каким-то другим образом, и все мышление не может помочь мышлению. Что-то еще или другое должно быть. И вот это другое в жизни самой укорененное мы пытаемся нащупать. Так вот, мое предупреждение было следующее предупреждение, что когда я привожу какие-то события, какие-то детали, как не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые испытываете и вы, и я, и другие испытали. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, просто потому что это вытекает из того, что так построен язык. Наш язык обязывает идти определенным путем. Если ты хочешь что-то сказать, действительно, делом занят, то ты, например, должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов фигур, то есть без деталей, не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Я слово «человеческий» подчеркиваю, тоже это для меня имеет значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, я не могу хитрить, я не могу разговаривать намеком. И к этому относится мое предупреждение. И наш язык, повторяю, имеет законы. То есть, например, в нашем языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И если, например, ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я делаю, потому что меня обязывает к этому язык. Иначе мысль выразить нельзя, если ты не следуешь законам языка, то есть человеческого языка. Все, что в мире создано, все нам принадлежит, и мы на все можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы я вам пояснил, что такое человеческий язык, в свое время такой довольно большая язва публицист 19 века был такой Варфоломей Зайцев, один из немногих русских эмигрантов. Где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету. Я забыл, как она называется. И писал там очень злые памфлеты. Памфлетист он был действительно такая язва самая настоящая. У него есть один такой замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике» или «О характере русской прессы». Или «О характере языка русской прессы». И там есть такой образ, который относится, конечно, к собачьему языку, в отличие от человеческого. Он говорит, что вот если записать каким-то сейсмографом виляние, ну, такую, как это называть, контур, сейсмографическая запись виляния хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Вот в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке, просто потому что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, я повторяю, не делайте отсюда вывод, что я нарушаю или имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка, или показывать кукиш в кармане. Я это то, что говорю, те примеры, которые привожу, делаю, потому что подчиняюсь законам говорения, то есть законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный очень момент, в связи с Прустом, нам нужно как раз на этот момент настроиться. Дело в том, что когда мы говорим о что-нибудь внешнем, скажем, я сказал собачий язык, например, имея в виду русскую прессу 19 и 20 века. Опять же, это вы должны понять в стиле. То есть это элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не как просто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь. Ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякое уродство и всякая дрянь. Потому что она нашими материей наших чувств поддерживает, из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, а завтра другое безобразие. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если мы нас на нем зациклим, и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе поэтому неинтересны. Нечего ругаться и обвинять других, нужно в себя заглянуть. Это, опять же, нужно это сделать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт, то есть любой акт внутри культуры. Это означает также и то, и сейчас одна, то, что я сейчас скажу, это будет важная прустовская тема. Для этого, как я говорил в прошлый раз, нужно какое-то мужество. Я имею в виду опять мужество не перед милицией, не бояться милиции. Есть вещи пострашнее милиции. Потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться. Я же сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, и само по себе это неинтересно. А себе? Нам ведь самим страшно увидеть правду. И Прус говорил, я, говорит, не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией. Или, это, извините, я галлицизм допустил в русской речи. По-русски я должен был бы сказать, рентгеноскопией занимаюсь. Например, я вижу гладкий, бархатный женский живот. Но если я знаю, что эта женщина больна раком, и этот живот скрывает, вот гладкой своей поверхностью скрывает раковую опухоль, я ничего не могу поделать. Я вижу раковую опухоль. В этом смысле у меня говорит рентгеноскопия. А это довольно такое сложное занятие. Я условно назову это философией жестокости. Просто есть, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия. И эту философию можно назвать так. Философия жестокости, ну, примерно в таком же смысле, как я приведу другой пример, который, может быть, вам будет более близок, поскольку он относится к театру. Хотя тоже, конечно, этот автор малоизвестен, и тем более спектакли никакие его не ставились. Да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен. Я имею в виду французского актера и режиссера, и теоретика театра Антонана Арто, который так и называл свой театр театром жестокости. Вот по аналогии с этим вы можете понимать то, что я говорю, когда употребляю словосочетание философия жестокости. Она примерно звучит, скажем, в прусовском варианте одном из самых безобидных вариантов, потому что есть более обидные варианты. Так, например, говорит, так вот где-то в одном из кусков, где он говорит о том, что как мы должны за собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру, если переводить на тот язык, который я употреблял, то мы должны иметь для этого мужество. И, например, иметь смелость сказать вместо фразы «она очень мила», вместо этой фразы сказать себе «я получил удовольствие, целую ее». Чаще всего именно так я обстоит дело. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловал ее. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, мы реже всего осмеливаемся себе это сказать. Потому что мы сразу в воображении своем строим целый роман, в котором целый роман этой милой женщины. И я вот этот пассаж завершу просто простой цитатой. Как-то одному из критиков литературных, Куртиусу, Пруст писал, Куртиус, один из критиков, который занялся творчеством Пруста и пытался его анализировать и так далее. Он писал его, что нас могут обвинить, что... Да, он сразу звучит так, что нам незачем заниматься политикой. кстати, она уже текстуально, уже словами Пруста подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные, имеющие больше политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой. Так вот, Пруст и пишет, нам незачем обсуждать политику.